Дополнение. 1950-54 годы. В дополнение включены фрагменты записей Бориса Николаевича Абрамова, которые он сделал в 1950-1954 годах. 1950. 1А. 1. Нужно знать все. Состояние сознания мешает. Где же путь к свету? Среди хаоса устремленных энергий слишком много всего и в то же время мало того, что приводит к победе. Поэтому хаос надо превратить в стройный порядок. С чего начать? Начнем с мысли. Мысль должна быть монолитной, течь плавно, как река. Прыжки пухлых зайчиков непригодны. Не может река менять свое русло и метаться из стороны в сторону. У мысли свои законы, а у мысли творческой особенно. Мысль творит непрестанно. Каково же творение, если мысль мечется как безумный? Торжественностью можно обуздать безумное метание мысли. Надо обуздать мысль во что бы то ни стало. Серебряная узда сверкает не только на чувствах, но и на мыслях. Обуздана мысль, обузданы и чувства. Мысль приоритетна. Устремление к высшему облику создает канал устремления, но при неуклонном постоянстве и только при нем. Пусть их будет немного, но именно чистые и ясные мысли должны заполнять ваш ум. По борозде пусть идет мысль, не вихляя. Царственный дух, царственная мысль и царственно плавное течение мысли, но не скачки с препятствиями. Спокойствие мысли в спокойном сознании при спокойствии сердца и духа нужно. Недаром говорилось о спокойствии. Беспокойство, суета, а главное суетливость мысли – враг номер первый. Суетливость мысли выражается суетливостью движений и действий. Надо бороться с суетливостью, всею силою духа. Велик, несказанно велик вред суетливости. Она поражает ценное вещество нервов и уничтожает фосфорную ткань и заградительную сеть. Утвердим же торжественность как спасение. Величавое торжественное одеяние духа, как таран против суеты жизни, как панцирь и защита от хаоса мышления. Хаотичные мысли расхищают психическую энергию. Как часто человек устает от своих мыслей, вместо того, чтобы почерпать из них силу. Дисциплина духа есть прежде всего дисциплина мысли. Думайте о чистоте и монолитности мысли. Камень чистой воды, как и мысль чистой воды, незапятнанная, ценится высоко, а у нас в особенности. Очень опасны блохи мышления, пожиратели духа. Столько сказано о мысли, но не осознан ужас распущенного мышления. Архат – владыка своей мысли. Не мысли управляют, но он управляет мыслью. Мысль – это его оружие, его рабочий инструмент. Учись владеть своей мыслью. Учись владеть своей мощью. Пойми тайну и источник мощи Архата. Мысль – верховный фактор бытия. Хочу утвердить твою власть над мыслью. Мысль есть явление сущего счастья. Мысль есть Творец. Пойми неотложность и нужность овладения мыслью, как ступени восхождения. Пойми всю глубину значения мысли. Утвердим достоинство мысли. Мысль – это огонь сущего. Мысль – это то, чем и из чего создано все. Субстанция мысли – вещество, лученосно сияющее. 1950-2А. Перейдем к миру сферы тонких чувствований. Тонкое тело, вместилище астральных чувств, это его сфера. Расчленение низших эмоций от более тонких должно быть четким и ясным. Сперва расчленить, то есть отделить, а потом овладеть. Можно обуздать плоть, победить голод, то есть чувство голода, и холод, но как победить любовь или ненависть, или грусть и уныние, или боль уязвленного самолюбия. Надо поднять сознание выше этого порядка эмоций, выше, как орел поднимается выше полей, равнин и холмов, и, наконец, гор. Орел – царь духа. Поднимаясь выше условий материального мира, архат освобождает его от власти материи. Поднимаясь сознанием выше страстей и вожделений, архат освобождается от тиранической власти астрала. Поднимаясь над миром более тонких чувствований, архат освобождается от них и овладевает и тонким телом, и даже выше. Чтобы расчленить тело в сознании, надо отойти, отделиться, встать в стороне от самого себя, то есть низшего «я», как бы со стороны смотреть, как оно кривляется и хватается за всякую возможность, лишь бы переживать, лишь бы усладиться, лишь бы провибрировать на каждое ощущение. Как голодный бросается на пищу, так же бросается астрал на каждую эмоцию, хватается за все, что дает ему возможность жить, то есть переживать, то есть насытить неутолимую, вечную, ненасытную жажду переживаний. Страсти – его пища, его жизнь. Как умирает голодный без пищи, так умиротворяется и подчиняется воле астрал, лишенной возможности удовлетворения своих бесконечных, а главное – ненасытных вожделений. Обуздать, овладеть, подчинить эту буйную, буйствующую свору метущихся энергий в своем собственном микрокосме – наинужнейшая и первостепенная задача будущего архата. Это первый шаг к свободе. О какой свободе может говорить человек, раздираемый своими вожделениями? Увидеть, понять и потушить их – необходимая и неизбежная ступень к свободе. Тем же самым путем и по тому же принципу достигаются власть и господство и над остальными принципами или телами. Возьмем для примера тело ментальное. Как в области астрала мечутся неукрощенные энергии астрального тела и владеют человеком, так и в области ментала буйствуют и своевольничают неукрощенные, необузданные еще энергии мыслей. Отсюда пресловутая хаотичность и недисциплинированность мыслей. Обуздать, взять под контроль, овладеть во что бы то ни стало. Слышишь? Во что бы то ни стало, иначе путь закрыт. Сперва осознание тел и их свойств, потом расчленение в сознании, потом овладение, потом сознательное использование подчинившейся оболочки на разных планах бытия. Вот путь архата. Нелегок он. Но, пропуск, идешь со мной. Я победил мир, и мы с тобой победим его, так же, как победил его я. Пойми неизбежность борьбы и победы. Неизбежность победы пойми. Иного выхода, иного решения нет. Только победа. Пойми, поражение немыслимо. Вот что означает свобода. 1950-3А. Наблюдай за движением и жизнью твоих оболочек. Ты их господин, а не слуга и не раб, и тебе дана власть над всякую плотью, над всеми твоими оболочками, чтобы господствовать и властвовать, а не присмыкаться, как присмыкаются двуногие. Ты царь своего духа, ты владыка своей мощи, не раб, не раб, не раб. В момент борьбы и обуздания оболочек обращайся ко мне. Идем вместе. Помогу. Помогу. Приложи усилия. Победа. Победа, победа отныне, да будет девизом твоим. беспощадно, без всякой жалости распни свои оболочки на кресте восставшего духа. Распни, подчини и овладей. Не давай пощады ни на минуту. Не проявляй слабости. Пойми, они всегда готовы наброситься на тебя и снова сделать рабом. Так пусть копье не дремлет над драконом, а я помогу. 1951, 4А. Есть одно качество – сострадание. Не пожалеем ничего, чтобы его приобрести. Его можно назвать кузницей мощи, ибо оно победило мир. Им и будем восходить. Майтрея – любовь, сострадание. Сынами света назовутся сыны сострадания и оявятся приближенными к престолу света. Это чудеснейшая грань алмаза сознания. В ней отразятся лучшие дары света. «Владыка, состраданием тебе приносим лучшие дары духа», так говорит ученик, идущий по пути. Как луч солнца озаряет сострадание заблудшее в темноте стада и потерявшееся в лабиринтах жизни, чтобы указать путь и источник света. Стадо человечества, потерявшее путь. Слепые, глухие и бедные духом, утерявшие ориентир пути, и страдавшиеся, усталые, забывшие о ценности духа. Беспросветен и горек их путь. Шагом обреченных идут они к пропасти, и бездна ждет их, раскрыв свою жадную пасть. Но не дадим торжествовать бездне. Не для нее заблудшее стадо, ибо в нем заблудшие сыны света, забывшие о первородстве своем. О спасении говорю, ибо настала пора последняя. На нее указую и взываю к молчащему сердцу человечества. Идет время, и новые лучи озарят землю. Куда пойдут глухие и ослепшие? Надо указать путь, во имя сострадания надо. И открыть глаза, и омыть, и утешить, и пасти. Придут они, утерявшие, придут. Придут толпами и попросят хлеба, жизни. Не смерти, которым питались, но жизни. Дай, накорми и утешь во имя сострадания. И прими на себя тягость их. Это путь бодхисаттвы. Ибо сказано, нагружайте меня, когда иду в сад прекрасный. Отныне сострадание будет кличем твоим и зовом к победе. Сострадание, сострадание, сострадание. Потом действие, подвиг, потом получение. Но разве думал о получении распятый Спаситель? Он только давал. А получение – это лишь спутник отдачи. Кто больше отдал, больше и получит. Но ведь мы говорим о сострадании. Исключает сострадание всякую мысль о себе. Для него умирает все личное, и самость распинается на кресте плоти, как был распят Спаситель мира на кресте человеческого невежества. О любви уже говорил. Сила могучая, непреодолимая, всепобеждающая. Любовь – победительница, венец жизни, основа, магнит, огонь и двигатель жизни. А может быть и само сердце огня или огонь сердца. Не им ли движимы миры и пронизано все сущее? Но мы принесем нашу любовь на землю и земле отдадим дар свой. Ждут, ждут миллионы. Должно хватить на всех. Не о личностях говорим, а о народах. Не избранным светит солнце, а для всех. Обо всех. Обо всех надо думать, ибо должны уподобиться солнцу и стать как солнце. Будьте как свет солнца и песнь птицы. В радости о будущем понесем в мир любовь и сострадание. Я, владыка, говорю это. А избранные мои понесут слово простое мое о том, что принадлежит великому народу. Избранные, и ты среди них. вооружившись любовью и взяв чашу сострадания, пойдешь в жизнь во имя мое, ибо мой есть». 1951, 5А. Итак, слушай тремя ушами и имей 100 глаз. Идем по канату над бездной, и лишь полным преданием себя воле Владыки можем совершать переход опасных каверн. О предании Духа Господу говорилось давно. Пойми широко, для жизни, для приложения в жизни. На великих путях неотменных идем сознанием, отождествленным с Владыкою. И самость распятая должна замолкнуть там, где шаги тысячелетий. А о распятии самости уже сказано. На кресте жизни распинается со всеми своими оболочками, или вернее во всех своих оболочках. Самость – это первопричина, тормозящая устремление человека к самосовершенствованию. Престол тьмы – самость. Алтарь – себе служение. И у тьмы есть свои алтари. Им служат и поклоняются. Усердно служат. Самозабвенно. С полным преданием себя. А наш путь к свету. И неужели не найдем силы забыть и потушить себя, когда касаемся великого служения? 1951, 6А. Пусть символ беснующихся оболочек послужит знаком предостережения от предания себя власти тьмы. Сейчас только два пути. Только два. Или вверх, или вниз. Середины нет. В момент величайшего решения мира каждый шаг, каждый момент, каждая мысль определяет мгновенно, куда идем, вверх или вниз, вперед или назад. Не промедлим над бездной. Всею силою духа идите, ибо на карту поставлено все. Только крайним напряжением сил победите. Выбирать уже нет времени. Выбор сделан, и осталось только идти, и только вперед. Вперед, вперед, и только вперед, и только к победе. Нельзя обращаться назад ни на мгновение. Много соляных столбов раскинуто по земле. Пусть служат как вехи и как грозное предупреждение. Отовсюду тянутся руки, когти, чтобы затормозить и сбросить в бездну. Но со мной победите все. И не страшны когти, не пробить им панцирь воина, если он со мной. Пламенем моего духа обожжены будут мохнатые руки. Но условия всемирного предания себя Владыке – основа продвижения. Все, все преодолеем, когда крепка связь с Учителем. Так держите руку мою, как якорь. Крепко держите. Жадна ненасытная бездна, и сколько она поглотила. 1951, 7А. Говорить будем о счастье. Счастье – птица не земная, а надземная. И садится она не у всяких окон. Иные живут всю жизнь, так и не зная, что такое счастье. О счастье неизреченном будет идти наша речь, о счастье дальних миров. Ведь там свое счастье не похожее на дымное счастье земли. Там счастье от духа. Здесь счастье понимается в удовлетворении всего личного, а там в полном от него отказе. Чем полнее отход от личного, тем совершеннее счастье. Мое счастье – мое царство. Но царство, счастье мое не от мира сего и не земными мерами измеряется. Вот и зову вас, дети мои, к этому счастью. Поймите его во всей его всеобъемлемости. Назовем его огненным счастьем, счастьем раскрывшегося и зажженного сердца. Нельзя его измерить или определить по бедной гамме земли, но на земле, именно на земле, руками и ногами человеческими закладывается основание этого величайшего качества. Спокойствие и торжественность – качество. радость – качество, и счастье – тоже качество, высшее качество или атрибут Духа. Радость или счастье – это то, чем насыщено все пространство и бытие. Потому и говорим, что радость есть особая мудрость не от земли, но от вечного дыхания жизни. Все пространство поет и звучит на ключе счастья к нему, и зову сынов своих о нем позабывших. Человек живет для счастья. Весь путь его тяжкий земной – лишь преддверие к счастью дальних миров, не земного, но дальних. Дисгармония и разрушение – основная нота Земли. Гармония, радость и счастье – форма выявления жизни на дальних звездах, на высших мирах. К ним мы и готовимся всем ходом земной эволюции. В них назначение человека. Формы счастья столь же многообразны, как и формы жизни. И счастье одного сознания также похоже на счастье другого, как лица людей на Земле. Богат космос и беспредельные формы его выявления. В час мрака, сгустившегося над землей перед великим рассветом, говорим о счастье надземном, ибо оно идет к земле, чтобы воплотиться на ней, насколько невыразимое может проявиться в шершавых и грубых условиях плоти. Новые лучи дадут эту возможность. Но сосуды духовные для приятия огненного напитка радости должны быть заготовлены каждым по разумению своему и утонченности духа. Не вливают вино новое в мехи старое. Не умрем, но изменимся. О преображении духа и преображении плоти говорится, о новом небе и новой земле. Радостью будет увенчана новая твердь, и земная, и надземная, и счастье. Счастье всего человечества будет ее основанием. Так среди грозных последних дней битвы подумаем о чертогах света, предназначенных человеку и готовых принять его в покои свои, по слову Владыки Света, нареченного состраданием, ибо им снизойдет на землю величие огненное. 1952-8А. Храни равновесие. Равновесие духа – основа восприятия. Равновесие – основной закон сущего, принцип бытия всякой вещи. Равновесие – корень устоя. В его лучах пребываем мы при всех проявлениях жизни. Луч усиливает сущность явления. А что, если оно от зла? У нас малейшее неуравновесие грозит катастрофой. Надо сохранять равновесие. Начинается его утверждение с малого, и ни горе, ни радость, ничто не должно его нарушать. Неужели предпочтем улыбку угодливого лепетания непоколебимому спокойствию владыки, или трепет страха, или гримасу условности? Можно все, но при условии сохранения полного спокойствия. Для приобретения равновесия надо поставить на карту все. Равновесие – условие восхождения. Или оно, или ничто. Никто не устоит против равновесия. Это сила, это мощь, это власть. Это кристалл огня и кристалл мощи. Храните равновесие любой ценой. Никаких уступок, ни при каких условиях. Почему требуем торжественного спокойствия? Если спокойствие есть венец духа, то равновесие – его форма, форма венца или аспект выявления мощи Духа. Только в центре, только во мне можно обрести эту мощь. Я – мощь равновесия. Во мне обретешь его силу. Разделив все явления на приятные и неприятные, и не допуская, чтобы приятные выводили из равновесия, тем самым устанавливаем и обретаем власть над неприятными. Принцип «не радуйтесь и не будете печаловаться». Моя же радость не от мира сего. Есть чувства космические и чувства земные. Чувства земные приведем к молчанию, со стороны обоих полюсов сдерживая любой из них, чтобы не дать возможности утвердиться и выявиться другому. И только тогда дух будет открыт для чувств космических. Первые связаны с личностью, вторые – с космосом. И радость ваша пусть будет совершенная. Формула не личной, но космической, пространственной радости. Не в тишине, но в вихре боя надо учиться равновесию. Потому час трудный сверкает алмазами возможности. На чем же иначе закалим дух? И нет иного пути понять и выучить великий урок. Так будем на страже, готовые в любой момент обуздать оболочки и радуясь возможности упражнять и закалять дух. Не закалить огненного клинка духа в стоячем болоте, будь это даже болото благополучия. В бурю, в холоде и голоде поспешаем. Так поймем, что взойти можно лишь по ступеням, а они разные. И когда можешь сказать «весь полностью, до глубины твой», это будет ступень победы. Так утверждаю тебя в величии спокойствия духа и огненной мощи равновесия. Прими дар мой и помни, близость к Владыке – это высшее счастье, доступное смертному на земле и после в мирах. Огненной печатью моего духа запечатлен дар мой тебе. Прими его, я сказал. 1952-9А. Смерть собирает свою жатву. Многие уйдут. Оболочки не выдержат напряжения, то есть плоть не в состоянии будет сочетаться с огнем. Так огонь явится очистителем. К огненным объятиям подготовляемся постепенно. Решающий фактор – огонь. Так каждый явится судьей себе и окажется чьи-то вместилища негодными. Меч космической справедливости не знает пощады, но каждый отмерит сам. Не суд, но самоосуждение. Своим же судом осудятся. Дети огня приобщатся к чаше радости, и огненный напиток будет для них напитком радости. Но горе темным. Что спасет их? И где их господин и хозяин? Я, час мой, грозный, последний час, начертил на скрижалях времени, и рука владычицы над делами моими. В грозной величественной торжественности занимается заря света. Ужас разгонит толпы и поникнет дух своеволия. Куда денутся они, поправшие меня и моих, пятою своею? Куда пойдут? Где найдут убежище? От края до края сверкнет молния духа, и тогда придут к вам, ибо кто же, как не вы, сможете принять ищущих и прозревших? Получит каждый принесший хотя бы крупицу. Я дам, но поможете вы. А чувствуете струи света, уже победоносно входящие в жизнь. 1952-10А. Сохраните торжественное настроение в дни печали и скорби, ибо идущее окончательное разделение означает суд. И отошедшие Ошуюю потеряны для планеты навсегда, так как избрали свой путь, и участь разделят иерархии тьмы. Тьма хочет покончить с землей взрывом и уплыть на обломках. Но свет побеждаем не бывает. Отстояли планету. В этом тьмы поражение. Неистовствует тьма, но это бессилие ярости. Темным уготован Сатурн. Карающий меч космической справедливости опустится на головы темных. Кто защитит их от огненных энергий пространства? Где найдут спасение? Но на земле тьма совершит свое последнее великое предательство, предаст своих верных слуг. И превратятся в прах и пепел все их хитроумные построения. Превратится в прах все, ради чего души свои они предали тьме. Сметено будет все темное. И тот, кто гонялся за миражом их посулов, прельщений и предал душу свою ради них, лишится всего, даже той частицы света, который был жив. Тускло будет темным. Утверждаю, заря жизни занимается над землею, и дети света встретят ее, избавительницу, радостью и в воскресении духа, и увидят солнце жизни. Но над теми предавшимися тьме взойдет заря смерти, и солнце смерти покажет им свой лик. Есть планеты жизни, и есть планеты смерти, мертвые планеты, и живые мертвецы, еще обитающие на Земле, но им, мертвым планетам, созвучащие. Уйдут они прочь, по закону магнитного созвучия. Неистовствует тьма в последней бесплодной борьбе. Нет судей, нет свидетелей. Каждый будет увлечен в вихрях магнитного притяжения энергиями своей собственной сущности. Каждый своей сущностью и накопленными в ней энергиями будет вовлечен в орбиту притяжения, соответствующую ему по составу элементов, им самим вложенных в свою ауру. Неотвратимо грядущее, неотвратима судьба обреченных, самообреченных. Уже закрылись духовные очи многих. Магнит отрицательных энергий действует, а они, ничего не замечая, в прогрессии устремления стремительно несутся к бездне, где ждет их конец. Так избравшие путь тьмы получают награду свою. 1952. 11А. Я, пастырь добрый, детей моих соберу воедино. Дети мои, призвал вас на великое дело. Строителями сознания человечества будете. Поможете мне продвигать людей на новую ступень сознания. Поможете мне, слышите ли? А помогать учитесь сейчас. Чутко прислушайтесь. Уловите ритм новый. В этих пространственных элементах сущность происходящего, но к ним надо приспосабливаться. Организму труден процесс. Вот тут-то изъятие мяса поможет. Чем разряженнее тело, тем легче ассимилироваться. Тяжко для людей, насыщенных животными флюидами. Вериги на ногах. Утончайтесь, друзья. Утончайтесь. Во всем нужно утончение. Удесятерите преданность. Пришло время неукоснительного выполнения указов. Говорю для внемлющих. Довольно кивков. На что мне ваше согласие, если оно не поддержано явлением приложения указа в жизни? Также и для единения нужна монолитность сознания, собирание всего существа в одном единственном фокусе данного устремления, то есть полная концентрация. Вредна разбросанность, изнашивает тело. Кто поможет мне своим единым неразделенным устремлением? Какие призраки заслонят глаза и закроют уши? Целеустремленность, как летящая стрела, всем существом, всеми атомами своими. Монолитом устремления назову понявшего и применившего. И горе, и радость, все к цели одной. И боли, и мысли, и чувства, и поступки. Так утвердим путь восхождения не словом, но делом. 1952-12А. Трудно наполнение владыкой. Столько ненужного перед глазами. Где отвержение от себя? Глух, нем и слеп становится ученик к голосам земли. Глух и слеп – это понятно, но нем в значении категорического отказа отвечать на нападки, уколы и удары по его личности. Личная заинтересованность убивается, самость замолкает. И когда дается ответ на замыслы темных, защищается как бы другой человек. Но себя защищать надо, пресекая темные попытки. Владыка поможет удары принять и избежать вредных последствий. Самонаполнение разрушительно, то есть наполнение собой, но мной благостно. Потрудитесь над ликом владыки, им надо наполнить сердце свое. Победа над собою – победа лика владыки над самостью. Им сжигаются темные накопления. Потому лик владыки в сердце – творящая мощь света. Как утверждать свет, если в сердце пусто и холодно. Во всех делах твоих сохраняю. Не допускай колебания духа. В одном ключе, на одном строе звучи. Земная жизнь лишь подготовка к жизни пространства. Если не утвердишь себя здесь, то как же утвердишься там, где все зависит от устремления? И если течение устремлений будет меняться, то что же получится? Нельзя жить пространственной жизнью, будучи раздираемым противоположными тенденциями. Следи за импульсами. В них корень зла. Пресекай в зародыше. Раз помысленное остается в человеке, если не нейтрализовано, то есть не потушено последующей и лучше всего сознательной мыслью. Надо пересмотреть вековые залежи. Тенденции идут из прошлого. По ним узнаются корни и вырываются, если они ядовитые. Внедрить в сознание нужно непреложность пути и неизменяемость владыки. Полагаться надо на владыку, и тогда преуспеете на пути. И если нет в вас каких-то качеств, они есть во мне, и при непрестанном предстоянии будете приобщаться к ним и напитываться ими. Тушите самость свою, иначе креста не поднять, и не сможете следовать за мной. Отвергнуться от себя значит потушить свою личность. Сфера личных эмоций сводится к нулю. Самое слово «я» исключается из речи. Затвор кладется на все, где обычно привыкло проявляться «я». Опыт. Попробуйте в обычном разговоре совершенно выключить элемент личных реакций. Отвечайте на все, но как будто говорите не вы, а постороннее. А вы лишь слушаете и наблюдаете, как временные и случайные свидетели. Смотрите, возражайте, отвечайте, но не вибрируйте эмоционально. То есть как при абсолютном полном сохранении равновесия, как будто бы действительно личность, как выразитель самости, умерла. Улыбка, вернее обычная людская гримаса улыбки, особенно характерна как дань самости. Смотрите, кругом маски. И эти маски поддерживаются конвульсиями гримас, являющихся оскалом самости. Паяц торжествует. Сущность вреда заключается в рефлекторности. Маски – автоматы, все зависит от того, за какую веревочку дернули. Рефлекс автоматичен. Раб самого себя. Как много кроется в этих словах. Так и живете в удушьях этого рабства, не замечая его ужаса. Так можно или быть самим собой, или таскать себя повсюду. Личность умирает в каждом воплощении. Стоит ли давать ей власть? Надо привести к молчанию ее. Тогда явится и величие спокойствия, и равновесие, и истинное достоинство. Итак, или флюгер для каждого ветерка и былинка, колеблемая ветром, или утес духа. Выбирайте. Попробуйте исключить октаву личных эмоций из своей души. Велика шкала ее проявления. К чему низшее? Когда-то и они были полезны, а теперь не нужны. Бесстрашие, равновесие, самообладание – явление одного порядка. Их корень – власть над самостью, над собой. В устремлениях духа твоих утверждаю тебя и даю руку помощи. Да будет светло тебе в дни мрака и скорби, и с тобой я всегда. Помни. 1952-14А. Нет людей, на кого можно положиться до конца. Все верны или по-своему, или до своего предела. Нужна беспредельная верность. Где же они, верные? Потому и выбираем учеников так тщательно. Только перешедшие границу, после которой уже нет возврата, становится таковым. Возврата куда? В прошлое, вспять. Так, высшее качество ученика есть преданность, то есть верность до конца во всем. Кого больше любите, меня или себя? Вот кого больше любите, с тем и прибудете. Учитесь во всем ставить меня на первое место. Сперва я, а потом вы. Сперва мое, а потом ваше. Учение мое познают все народы. Я их водитель. Потому велико поле труда и необъятна нива. Охватывает видимое и невидимое. Этот мир и тот, и везде труд. И трудятся ученики мои, и здесь, и там. По трудам и воздаяние. Но о нем не думают. Одно вытекает из другого. И разве любовь требует награды за то, что любит? Потому-то она и мощнейший двигатель. Потому нет выше любви, чем любовь к своему владыке. Любовь за любовь. Но венец любви – подвиг. Потому мои ученики – это подвижники в жизни. Все сосредоточено во мне, все творится во имя мое. И я в сердце у них горю ярким, неугасимым огнем жизни, вечной жизни. Их сознание пребывает в моем, мы нераздельны. Века, тысячелетия ковали цепи счастья. Крепко, прочно, нерушимо. Все возможно, все доступно, все открыто. Пойми, ученик, только пожелайте. Пожелать – значит устремиться. Устремиться – значит получить. Обдуманно желайте. Трудно искоренить неудачное желание. Строить надо мудро, ибо устремление есть камень башни вашего духа. Башни духа – ими стоит мир, и в них спасение мира. В горниле испытаний народы приготовляются к часу моего прихода. Стезею битвы идет оно. И ты в ней, там, где кипит бой. Осознай значение свое. Мой воин. Мною поставленный на великом дозоре. Ты и близкие твои, все вы, несете тягость трудов моих. Благо вам. И вас ли забуду, не забывших меня в час борьбы, нужды и напряжения? Не всегда дела наши в нужде, но вы, в нужде давшие помощь, благо вам. Владыка не забывает, получит за все каждый, принесший хотя бы малую песчинку. По трудам и награда. Только не думайте о нищенской награде и не ищите ее там, где ее нет. Не умаляйте будущее. Несравнимы свет и величие будущего с убожеством и мраком настоящего. И ты, в час мрака разделивший со мной тягость его, со мной и прибудешь, и разделишь величие будущего так же полно, как разделял ужасы битвы, неся на плечах всю тягость пространственных нагнетений. Разрядителями зову моих воинов, а учеников в особенности. Нагрузку несут по сознанию, по духу и ноша. Каждый несет крест свой, а ближайшие помогают нести и мой, ибо велико его бремя. ...1952-15А. Фундаментом нового мира является единение всего и всех и во всем. Мое царство, как броня, как защита, как крепость от стрел самости и своих, и чужих. На вершине достижений нет места ничему личному. Около себя собираю индивидуальности, оставившие свои цепи внизу. В оковах не подняться ко мне – это знак чуда. Ничто так не мешает реализации полной власти, как сомнение. Сама сущность самости восстает против высших атрибутов духа. Запомните, голос сомнения – голос самости и личности. Так и смотрите на них, как на когти паяца, стремящегося стянуть вас вниз в свою сферу выявления. Остерегайтесь сомнения, оно имеет много степеней. Говорю уже о высших степенях. Не в моей силе сомневаетесь, но в себе. 1952-16А. На заре человечества мы одарили его разумом. И все, что люди имели и познали, они получили от нас. Не только науки и искусство, но все остальное, вплоть до постройки жилища, все дали мы, пришедшие с высшей планеты. Давали, даем и будем давать. Стоим на дозоре человечества. Невежды полагают, вот мы нашли, вот мы открыли. Что нашли? Что открыли? Открыли? Да, но заботливо приуготованное нами. И не наша вина, что свободная, но злая воля стремится все доброе обратить во зло и на зло. Все дается во благо, но многое используется во зло. А если бы только во благо, и если бы не наша рука, люди давно уничтожили бы друг друга. Но век уничтожения сменяется веком строительства. Злобные энергии и злобные начала уйдут из жизни. Век тьмы сменится веком света. И настал час. Огненные энергии идут на помощь светлому строительству. И неодолима мощь огня. Кто думает состязаться с ней, забывая о силе обратного удара? Нет таких запрут, которые смогли бы остановить течение эволюции. Время осознать мировые процессы. Река мира течет и уносит малые водовороты обратных течений. Малы и бессильны. Им ли повернуть реку вспять? В конечном итоге все уносится вперед. Правда, кто-то или что-то идет на дно, но под собственной тяжестью или в воронке противного водоворота. Сознание, устремленное к нашим высотам, несется впереди потока. И направление потоку даем мы, ибо рождаем ведущие идеи. Мы даем. Свободная двуногая воля искажает. Кто разбудил народы? Мы. Кто дает направление? Мы. Вливаются огненные энергии, и надо научиться ими управлять, ибо неуправляемые произведут взрыв. Они также нуждаются в руководящей руке разума. Потому так важно подготовить сознание к осознанию этой громадной, неотложной и важной задачи. Не сможет сознание раба управлять огненными дарами космоса. Потому освобождаются народы от всех видов рабства. Сами и на своих собственных ногах зов дня. Пусть плохо, пусть неумело, но сами. Должно освободиться сознание и встать на путь личной ответственности и самостоятельности. Приветствуйте волну пробуждения и освобождения народов, где бы и в какой бы форме она ни проявлялась. Это знаки стремительно идущей эволюции. Настал час. Ускоряется темп процесса. Ускорение нарастает. Чем больше задержек, тем мощнее напор бурных потоков весны человечества, растопившей вековые льды застоя и ледяные оковы неподвижности. С горы мира наблюдаем течение мирового потока. Цепи вековых нагромождений надо было сбросить. Путь выбран и указан наикратчайший. Поблагодарим и потрудившихся над тяжкой, неблагодарной задачей очистки залежей человеческих конюшен, и пожалеем не осознавших важность и значимость мирового процесса. Не темных, те знали, но не осознавших. Много друзей среди них, еще не прозревших к пониманию. Замечайте вехи нового мира, как феникса, возрождающегося из отбросов и шлаков, и пепла старого. Он старый, как скорлупа яйца, пробитого птенцом, чтобы выйти из него и отбросить. Яйцо нужно было, чтобы родить птенца, а теперь отходы его, скорлупа, отбрасываются за полной ненужностью. И как бы оно ни протестовало, в нем нет жизни, и потому пойдет в переработку, как и все отбросы в природе. И надо понять участь тех, кто решил разделить с ним свою судьбу, судьбу мертвой шелухи. Такова жизнь. И горе тем, кто прельстится вороными скакунами прошлого мира, мчатся во тьму и влекут за собой колесницу смерти. Но в будущее летят кони света, и крепко держит повод моя рука. (1952, 17А) Когда наступает ночь, и дух ваш отходит в обитель света, трудитесь на ниве моей и учитесь урокам духа. Отсюда ваши устремления и горения. Но как сохраню ваше знание о красотах моего царства, как открою глаза? Нельзя совместить несовместимое. В дымных и тяжких условиях жизни как примирится дух? Потому до срока наложен затвор на воспоминания о том, что видели. Только плоды, сущность виденного, уносите с собой на землю. Ею и живы, ею и питаетесь, ею и обновляете сущность свою ежедневно. Приносите импульсы с прошлых жизней, но прошлое воплощение не помните. Но все это эссенция результатов всех ваших прошлых жизней. Так и со сном. Благоухание цветов моего сада уносите с собой на землю из царства сна, и жизненные эманации их обновляют дух. Но проблески будут даваться в пределах допустимого законом. Не можем прервать плотную эволюцию. Тяжко, но человек, через нее прошедший, становится камнем венца космического разума. (1952, 18А) Где ее сокровищница? Где ее искры? Где ее пламя? Великая идет в волнах света. Воплощая закон в формы, творит. Кто она? Матерь мира. Кто она? Матерь света. Матерь всего, что было, есть и будет. А мы ее дети. Дети Матери мира. Идет время, когда дни ее будут утверждаться на земле. Дни Матери мира. Ее лучами будут пронизаны сферы земли, будут звучать и вибрировать на ее ноту. И дети ее будут являть ее луч. Так цепь иерархии насытится ее лучами, и они преобразят мир. Новая земля и новое небо, земля и небо Матери мира. Как ходит человек в лучах утра или вечера, так будет ходить в ее лучах или под ее лучами. Меняются лучи утра и вечера, но неизменны ее. Войдет в жизнь как мощь дающая и как реальная явная сущность. Не отвлеченность, но жизнь. И если чтим ее мы, то будете чтить и вы. И если для нас она благая и вседающая, то дары ее изольются и на вас. Но утверждаем ее мы, ибо она наша Матерь мира, Матерь, сокрывшая лик. Кто приподнимет покрывало сокрывшее? Кто выдержит ослепительное, сверкающее сияние света, сокрывший лик свой? Дети земли еще не готовы предстать. Высокие духи падали ниц и сидели, лицезря ее. Плоть не выдерживала. Но наступает ее эпоха, и недоступная тогда заменяется ступенями неслыханных возможностей. Ее сфера широка, как мир, мир за всеми пределами, потому и сметается мир личных пережитков и мир самости, дабы не помешал увидеть огненное величие той, которая творит жизнь света беспредельного. эпоха Шамбалы, эпоха Майтреи, эпоха Матери Мира. Готовиться надо к полному преображению жизни, к полному сознательному, исчерпывающему удалению с лица земли всех форм ветхого мира. Уйдут все, кто от старого мира, уйдет все, что от прошлого. Новое, 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 все во всем. Не надо жалеть уходящие тени, не надо жалеть изжитые формы, дошедшие до черты разложения. Они изжили себя и свои энергии. Слом старого мира – нечто более драматичное, нежели можно себе представить. Ведь уничтожается он не только в видимых формах. Главное разрушение его сущности идет в сферах невидимого. Не примкнувшие к новому миру, не утвердившиеся в его формах, оставшиеся глухими и слепыми к его призыву, окажутся в положении человека, внезапно лишившегося всего – и духовного, и материального. Вместо обычного внутреннего мира обывателя с обычными продуктами его психической жизни откроется зияющая пустота. Старое отмирающее сознание будет хвататься за уцелевшие оболочки, но вихрь, сметающий все, что от прошлого, сметет и их, и жить будет нечем. Психически жить будет нечем омертвелому сознанию. Подобно нищим в отбросах, люди прошлого еще копаются в мусоре старого мира, цепляясь за него и удерживая сознание на его обломках. Но вихрь шумит, сметая последнее, и не будет уже им возлюбившим мир старой части ни в мире новом, ни в будущем. Лучи Матери Мира очистят землю от отбросов прошлого, сожгут завалы темных нагромождений. Сознание станет свободным, и будет свет, и любителям мрака не найдется ни дела, ни места. Также переустройство, и отбор, и очищение идут в каждом человеческом сознании. Рушится и сметается в нем мир старый. Но куда устремится корабль без руля и кормчего, и не зная цели своей? Решение всего у нас. В этот тяжкий момент разрушения всех прежних оснований жизни, в нас, только в нас, сосредоточивается надежда мира. Ибо незыблемо лишь лестница иерархии. Призыв последний да будет услышан, ибо воистину для кого-то это последний призыв. 1953-19А. Ценность даваемых записей заключается в том, что они практически жизненны и основаны на опыте прохождения сознанием пути ученичества. Потому по мере возникновения тех или иных вопросов или условий дается и будет даваться дальнейшее. Нет отвлеченного знания. Все в жизни и все для жизни. Ступень проходимая дает записям их содержание. И те, кто пройдет после, радостно и с признательностью будут изучать эти вехи и знаки пройденного до них пути. По проложенному пути идти легче, и дано направление уже самим путем. Конечно, путем восхождения и раньше шли многие, и нет ничего нового под солнцем, но развернувшаяся в новом подъеме спираль эволюции жизнь и путь освещает по-новому. И в новом подходе все той же единой истины и заключается особое значение этих страниц. Форма изложения прежних нахождений прошлых веков уже не удовлетворяет растущее сознание, требующее новых рамок своего уявления, новых слов и понятий, идущих не только с веком, но и впереди века, и намного вперед. Именно научный подход требуется. Век церковного подхода к истине заменяется веком науки и методом научного изучения тончайших энергий. Также удаляются из построения всякая туманность и неопределенность. Четкая ясность вводится в мир духовных явлений, и рассматриваются они сквозь призму науки, но не прежней ложной и ограниченной традиции. Космическим энергиям нельзя подходить с детским мышлением средневековья и жестокостью дикарей черных веков. В деле познавания высших энергий искусству отводится особая роль. Искусство будем считать высшей формой познавания истины и познавания непосредственного. И ту красоту, которой учит искусство, внесем в науку, ибо прекрасен мир ею изучаемый. И сочетание красоты и знания и даст человечеству утраченный путь жизни. Где, как и когда найдет каждый человек этот путь жизни, зависит от человека. Но путь мы укажем и указуем для всех точно, ясно и определенно. И только имея твердый научный фундамент, утверждаемый самой жизнью, будет оправдана религия и ее существование в глазах масс в формах, уже отличных от старых. Иначе она умрет и выродится окончательно. Много признаков этого страшного вырождения. С одной стороны, вызвавшего изуверские секты и фанатизм, а с другой – полное равнодушие масс. Религии требуют полного пересмотра и обновления, а главное – очищения первоначально данной истины от всех людских последующих нагромождений, измышлений и искажений. Чудовищность искаженной религии выявилась в форме инквизиции. Князья церкви посылали людей на костер, а невежественные массы покорно принимали эти формы служения сатане как служение истине и добру. Ни решение масс, ни преступление князей церкви, отдавшихся темному служению, не есть свидетельство их непогрешимости. Наука и искусство, незапятнанные правовыми преступлениями прошлого, поведут дух человеческий к новым нахождениям. Но и они должны быть настороже, ибо наука на темном служении еще страшнее религии. Новый век и подход к вещам показан новый. Например, сколько неясностей в определении хорошего и плохого человека и сколько предвзятости. Как часто сентиментального и жестокого тунеядца называют хорошим человеком, или хищного дельца, или сладкоречивого проповедника. У нас критерий один – полезен для эволюции или нет. По этому признаку и делаем отбор. Совершенно отбрасывается вредный подход – симпатичен человек или нет, нравится или не нравится, тепел или не очень, хорош или плох. Тот, кто, несмотря на все свои недостатки, двигается вперед и восходит, то есть сумма слагаемых внутренних энергий, которые дают в результате равнодействующую силу, устремляющую вверх, человек ценный, и ценность его прямо пропорциональна силе равнодействующей. Также пригодным считаем того, кто, прикоснувшись к учению живой этики, может явить тот же характер равнодействующий. Нет такого человека, все энергии микрокосма которого устремляли бы его ввысь, ибо человек – наследие прошлого. Отсюда и будущее деление по светотени. Паспорт духа окажется безошибочным. Фотография человеческих излучений имеет великое будущее, следствие которого еще недооцениваются даже близкими. Но придет время, когда на ответственные места в обществе и государстве будут допускаться только люди духовные и физические измерения, которых будут удовлетворять определенному стандарту. Негодяев, стоящих у власти, не будет. И вершители судеб человеческих займут свое место лишь по праву своей светоделимости. Позор человечества, подкупные выборы, канут в лету. Никакие богатства и хитрость не подделают паспорт духа. Тогда практически будет понята формула оценки человека. Он ценен для эволюции. Научный подход к явлениям духа покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы, что все дело и их понимание лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как свет солнца. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергии человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей его природы и соответствие структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств природы. Наука соответствий, так назовем эту область грядущего знания. Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри, будут рассматриваться и изучаться в связи с космическими энергиями пространства. Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах Земли и их носителях, будут изучаться в институтах космических лучей. В центре изучения будет поставлен человек как высшая эволюционирующая форма космической жизни. ...1953-20А. Прежде всего надо помнить, что ничто не проходит бесследно. На ауре остается глиф каждой мысли и каждого действия. Беречь свои земные действия значит фильму своей жизни сделать такой, чтобы при просмотре можно было содержанием ее не устыдиться ни перед кем. Где-то рекордировано все. Рекорды прошлого изменить нельзя. Следовательно, оператор фильма своей жизни должен подумать о том, что он заносит на нестираемую пленку свершений. Также должен найти он в себе силу и мужество дать отчет в своих действиях. И благо ему, если действия и устремления духа перевешивают чашу весов деяний земных, влекущих вниз. Но все же сущность жизни заключается во владении и подчинении духовной воли всех явлений жизни микрокосма. Не устыдиться огнями своими ступень высоты духа, но и поступки оцениваются не по внешней форме, но по внутреннему содержанию и во всей сложности их уявления. Каждый проступок может быть совершен в условиях воли, подчинившейся безраздельно и полностью явлению низшего порядка, но и наоборот, то есть соизволение воли. Совершение поступка с дозволения воли не разрушает огненного сокровища. Но подчинение воли тенденциям низшим и подчинение воли импульсам прошлого нарушают сферу поляризации микрокосма. Потому можно видеть, как одни и те же поступки у разных людей следствия имеют совершенно различные. Но подчинив поступки и действия воле, все же следует думать о том, чтобы белые крылья остались незапятнанными, и нельзя на них привязывать груз. По мере роста духа отпадают от него ненужные пережитки. Потому не будем слишком отягощаться своими недостатками, ибо излишнее думание о них мешает восхождению. Крест прошлых свершений и следствий мужественно надо взять на свои плечи. Учитель отберет все ненужное и во времени укажет, когда сбрасывается ненужный груз. Жизнь дается человеку, чтобы он сумел накопить опыт. Накопление опыта и есть единственная цель и назначение земной жизни. Сладок он или горек, это самость решает. Но горький опыт страданий наиболее ценен для восхождения. Счастливая, безоблачная и беззаботная жизнь по полезности своей равна нулю. Но жизнь, полная трудностей, лишений и тягостей и напряжений непомерных, возжигает огни духа. Оценка жизненных условий идет не по меркам человеческим, и в основу этой оценки кладется степень восходящего продвижения духа. Полезным считается все, что способствует восхождению, и вредным, что замедляет или останавливает его. Если хороший, с людской точки зрения, поступок замедляет подъем, он, безусловно, вреден. Если с виду плохой поступок ускоряет восхождение, то он необходим и нужен. Хорошесть людская часто более вредит восхождению духа, чем их плохость. Лишь тьма, которая в человеке вредна, безусловно. Также импульсы тела и потребности его следует рассматривать в аспекте их необходимости, избегая и потворства, и в особенности изуверства. Истязанием и томлением плоти ко мне не взойти. равно как и потворством ее голосу. Золотая середина заповедана. Ее и будем держаться. Но судья сам человек, судья и ответчик. ...1953-21А. Устремление родит возможности. Следовательно, ключ от дверей возможностей всегда в наших руках. Но если рычаг силы закона в нашей руке, то не от нас ли самих зависит и получение? Ибо мир высший открыт всегда, но чтобы прикоснуться к нему и взять его дары, надо устремиться к нему сознательно, добровольно и волей своей. В этом сущность дерзания. Дерзающему открывается сфера, к которой устремлено дерзновение. Так дерзновение есть высшая форма устремления. Сознание, как наконечник стрелы мысли, вонзается в объект ответа и соединяется с ним устремленную мыслью. Попробуем усилить четкость ответа. Как? Четкостью вопроса или четкостью устремленной мысли. Необъятен мир высший разнообразием и многогранностью своей. Какой его грани хочет коснуться устремленное сознание? Грань касания определяется волею, либо моей, либо вашей. Но воля направляет движение сознания. Когда воля ваша и воля высшая ведущего иерарха слиты в едином устремлении, то сферы касания ограничены возможностями и волею учителя, то есть открывается дверь в мир безграничных возможностей. В летящей стреле все ее атомы устремлены в едином полете, также и в полноустремленном микрокосме. А так как устремление ко мне или через меня, то воля ведущая, высшая, становится двигающей силой сознания. Страницы записей заполняешь ты своей рукой, но сила процесса насыщена волей моей, волей твоей притворенной в действие, волей твоей притворенная. Да, правильно, процесс можно усилить и углубить сознательно. Для этого требуется лишь еще более глубокая, то есть высшая ступень единения. Кто может утверждать, что он достиг единения полного? Так углубление и утончение связи с Владыкой становится укладом дня. И нет предела утончению и усовершенствованию степеней общения. Так путь беспредельности становится путем каждодневности, а каждодневность – ковром подвига. Несущая сила ритма является крыльями устремленной энергии. Потому, сын мой, в твоих руках счастье. Крылатая птица счастья у тебя. Это сокол, приносящий добычу духа. Только покажи ему, что ты увидел в небе. Добычу он принесет. Мир тончайших энергий в тебе утверждаемый и мир тончайший огненный связываются проводом духа, передающим вибрации энергии сверху вниз и обратно, пока уровень сознания твоего не станет уровнем сознания огненного мира. Но где сердце ваше, там и сокровище ваше. Жить психо-жизнью сердца, значит психо-жить сердцем своим в сердце моем. А жить сердцем – это жить любовью к Владыке. ...1953-22А. Учитель наблюдает за мыслетворчеством ученика. Каждая мысль имеет форму. Сознание окружено теми формами, которые для него являются обычными, или теми, которые произвели на него особенно сильное и глубокое впечатление. По этим отпечаткам на пластической массе стихийной материи и читает учитель мир мысленного творчества ученика как открытую книгу. Конечно, отпечатков сознания окружающего не избежать, но безобразие избежать можно, не останавливая на нем внимания и не позволяя сознанию сосредоточиваться на нем. можно разрешать сознанию звучать глубоко и полно на мысли формы высшего порядка, усиливая этим их сущность, и уменьшать яркость нежелательных, не давая им пищи. Каждая мысленная форма живет и вибрирует за счет жизненной силы их создателя. Микрокосм соединяется словно шлангом или пуповиной, или соединительной нитью с каждой мысленной формой, по которой утекает из него огненная сила. Мысли-вампиры или лярвы губительны тем, что высасывают из своего породителя его жизненную силу, в зависимости от степени одержания ими подпавшего под их власть сознания. Получается рабство у своей собственной мысли или у мысли, залетевшей извне, но нашедшей в приютившем ее сознании питательную почву для своего существования. Мысли промышляют существованием, но за счет тех, кто их встречает как гостеприимный хозяин, сочетаясь с подобными же ублюдками их хозяина. Важно дать себе ясный отчет, кого и что питаем своими излучениями. Видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре, зрелище не из приятных. Как черви высасывают они жизненные соки организма, и часто бледные и истощенные лица людей не от болезней, но от своры отрицательных мыслей. Профилактика мыслей – явление насущного порядка. Оберечь свое сознание от своры вампиров надо. Можно представить себе жертву, окруженную стаей этих хищников в мире тонком, не могущую защититься от них. Большинство людей на Земле являются жертвами своих собственных и чужих мыслей, и хуже всего то, что никто не отдает себе в этом отчета. Часто эти формы, насыщенные эманациями и субстанцией астральной материи, грубо материальны в своем строении и особенно сильно тянут сознание вниз. Сфера чистого, освобожденного от астральных частичек ментала, порождает уже мысль, лишенную тяжести низшего слоя сознания. Решение интереснейшей алгебраической задачи и явление азартной картежной игры дают серию мыслей разного порядка. Одни питают интеллект, другие – астральное тело. Одни поглощают ментальную энергию, другие – астральную. Астральные эмоции особенно изнашивают организм. И не столько силой астрального явления, запущенного сознанием, то есть поступка или действия, сколько мыслью астрально-эмоциональной. Снова приходим к явлению вибрирующих оболочек. Астрал во всех видах и уявлениях должен быть обуздан, иначе нет продвижения. Можно совершать два одинаковых действия. В одно вложить всю силу неистовствующего астрала, из другого астральное начало изъять полностью и исчерпывающе. С внешней стороны в обоих случаях можно даже и не уявить видимых знаков, и действия будут со стороны казаться как бы одинаковыми. Но какова и сколь же велика будет эта разница, если рассматривать данное явление из тонкого мира? Потому культура действия должна войти в жизнь как утверждение профилактики жизни микрокосма. Дисциплину духа поймем как дисциплину мыслей и чувств, и как обуздание деятельности всех оболочек. Власть утверждается твердой рукой, сурово и решительно. Не может быть никакой пощады к пожирателям сил духа. Вступаем на ступень практического бесстрастия, когда уявления астрального порядка в жизни дня исключаются полностью. Действия как таковые остаются, по видимости, теми же, но астральное начало из них извлекается полностью. При отправлении действия все, что от астрала отделяется мысленно и отбрасывается, как отбрасываются сор и посторонние примеси из первосортного зерна. Все делается так же, как и раньше, но без тиранической власти астрала. Допускается и дозволяется все, но страстное начало полностью и целиком из процесса устраняется. Все то же, но без астрала. И слова, и чувства, и мысли, и поступки, и движения. Словом, вся сущность уявления жизни микрокосма идет на более высоком плане вибрационной шкалы. Так три луча утверждаются в действии. Так власть над тремя планами трех сфер действием утверждаю. 1953, ноябрь, 6. Перед восходом. Номер 11, 1997 год. Все достижения нужно начинать с их основы. Также и в объединении надо начать с самого основного – единения с иерархией. И тогда состоятся и все остальные виды единения. Почему так? Потому что при единении с иерархией происходит наполнение сознания сознанием иерарха. И таким образом уничтожаются все преграды, препятствующие объединению. В высшем сознании не имеет места разъединения, так как это комплексное свойство принадлежит к разряду низшего астрала. Чувство разъединения состоит из многих свойств, исходящих из основного – самости. В число этих свойств входит зависть, соперничество, нетерпимость. Совершенно понятно, что эти отрицательные качества не входят в высокое сознание. Потому указывается на наполнение существа сознанием владыки, и тогда падут все преграды, и придет все вмещение, все объединение, ибо высшее сознание вмещает все. Также становится ясным, почему объединение, начатое снизу, кончается неудачей, так как не может земное сознание вместить высокий принцип единения, сущность высших миров. ноябрь, 9. Перед восходом, номер 1, 1998 год. Как на поверхности воды заботится о водолазе, находящемся на дне морском, так идет наша забота о вас. Следим за каждым движением вашим и знаем, когда подать помощь. Знаем, какую степень давления может выдержать водолаз, и соразмеряем спуск. Знаем, когда приближается опасность, и отводим ее. Знаем, когда поднять со дна моря испытавшего все давление его. Ведь водолаз опускается на дно моря на срок и, выполнив задание, всплывает. Не его стихия морские пучины, и временно его пребывание там. Также и дух чужд плотным земным сферам. Как водолаз облекается он в тяжелый скафандр плоти и опускается на дно земной атмосферы для преодоления ее. Решив эту задачу, он всплывает снова в мир воздуха, эфира огня, в свою сферу. Задание выполнено, и он снова может выйти на простор своей настоящей жизни. Но водолаз, находящийся на дне морском, пуще всего береги шланг, соединяющий тебя с воздухом поверхности. Достаточно на минуту остановиться его притоку, и ты погиб. Ни акулы, ни осьминоги, ни другие чудища моря не страшны тебе, так как повреждение провода. От акулы можешь увернуться и обрубить щупальца осьминогу, но что будешь делать без воздуха? Опасности земные духу не страшны. Он недоступен им в плотной броне плоти. Ему страшен лишь перерыв канала, подающего воздух дух, соединяющего его с иерархией. Защемился где-то провод в пучинах земного моря, и дух, водолаз, погиб, задохнулся, ибо нечем дышать ему там, на дне земном, ему, частицы огня, питаемой огнем, в огне имеющей свое бытие и развитие. Хотим предостеречь. Сейчас идет отбор. Немногие поймут опасность земных глубин, и провод света могут повредить себя губя. Но мысль о водолазе поможет не забыть, что воздухом мы дышим, а не водой. И воздух нужен нам для поддержания жизни. Быть может, кто-то живет там и без воздуха прекрасно. Да, спруты и акулы, моллюски и кораллы, и рыбы. Но не люди. Уж ель моллюску ты хочешь уподобиться, бессмертный, несотворенный вечно сущий дух, частица беспредельной жизни. Тебя зовут. Ты слышишь? Через провод идет не только воздух, но и зовы с поверхности далекой, чтобы ты не заблудился в водорослях липких, в нагромождениях скал, камней подводных, в причудливой растительности моря. Чтоб рыбы светофорные тебя, блестя огнем обманным, не прельстили, чтоб отражение лунное в воде не принял ты за огненные знаки. Как много бликов под водой играет и преломляется в волне кипучей. Не верь. Распознавай и слушай голос с поверхности, струящейся к тебе. Внимай ему, тогда не будут страшны губительны прельщения водяные. Ты будешь знать и обойдешь опасность. Когда же ты жемчужину найдешь на самом дне бездонном океана, она тебя во сто крат вознаградит за все твои страдания и лишения, за тяготы подводные твои, за тяжкий груз пластов воды на плечи твои налегшей до пределов силы. И жемчуг тот ты кверху отнесешь, и к нити драгоценной ты прибавишь свою добычу в дар за воздух жизни. декабрь 21. Перед восходом. №11, 1997. Люди делятся на служителей общего блага и служителей личного блага. О служителях тьмы говорить не будем. Но при вопросе о том, почему часто объединение бывает несостоявшимся, можно ответить, что значит здесь было служение личному благу. Тонка эта граница, и часто неразличима внешнему глазу, лишь огонь сердца подаст трепетный знак. Потому знаете, что сотрудничество может состояться лишь между служителями общего блага, и именно лишь с ними и можно объединяться. Личное начало есть начало обособления по самой природе своей. Правда, служители личного начала могут принести много полезного, работая ради личного интереса, но не рассчитывайте на крепкое единение с ними. Рано или поздно, но личные пути всегда расходятся. В то время как путь общего блага один. И идущие по нему непреложно идут вместе. Потому ищите сотрудников, раскидывая мысль по всем мирам. Часто на дальней звезде отзвук бывает сильнее, чем у ближайших. И мир огненный есть мир сотрудников общего блага. Представить его с этой стороны значит приблизиться к правильному пути к нему. 1954, 23А. Люди часто психически ранят друг друга, и тонкое тело страдает. Но нередко поражение наносит человек сам себе. Кощунство, предательство, самоубийство дают пример тяжкого поражения тонкого тела. Реакция проступка убийственна. Конечно, всякое антиморальное действие приносит ему вред. Но некоторые поступки вызывают именно поражение нервной ткани, и рану надо залечивать. Всякие физические повреждения также вызывают повреждения и тонкого тела. Но раны наносятся резкими взрывами астрала. Особенно мучительные разрывы ткани происходят от раздражения и других эмоциональных взрывов. Нарушая заградительную сеть, они делают тонкое тело беззащитным от нападок пространственной нечисти, то есть от сущностей низших. Всякое неуравновесие той или иной степени открывает доступ к пространственной заразе. И становится человек жертвой случайностей. Микрокосм человека должен быть всегда замкнут и зорко охраняем. Даже неуместной шуткой отдает человек себя сам во власть другому, открывая внутреннюю сущность свою ударом. В этом отношении торжественность будет лучшим щитом. Надо осознать, что психическая энергия будет панцирем духа. И всякое ослабление ее или состояние горя, уныния, безнадежности и страха, и всяких других отрицательных и темных переживаний, сводят внутреннюю защиту к нулю, делая поражения хроническими, если эти состояния достаточно длительны. Бесстрашие панцирь надежный. Лучше назвать его равновесием духа. Словами недостойными, словами злобы, и ненависти, и чувствами подобными, наносит раны и уколы себе человек сам. Часто молчание помогает залечивать ткань поврежденную. Как важно и нужно, чтобы речь всегда была сдержана, спокойной и ровной. Злобные слова рвут ткань собственного тонкого тела. Получается вред личный, вред пространственный и вред окружающим людям. В этом отношении вредно также и осуждение, ибо оно открывает ауру осудителя для воздействия. Велик вред, причиняемым человеком себе самому, и как результат тонкое тело страдает. Ранение тонкого тела всегда отражается на глазах. Свет и радость в них тухнут мгновенно. Тяжкое и неожиданное известие может убить человека. Оно может убить мать, получившую телеграмму о гибели сына, но не убьет рядом стоящего постороннего человека. Дело не в известии, но в том, как принимает его человек. Своим собственным отношением к явлениям внешнего мира убивает себя человек, допуская нанести смертельное поражение тонкому телу. Глубина и серьезность раны обуславливается допустившим ее сознанием. Самоохрана или беззащитность микрокосма сознанием определяется, но мы говорим о щитах, о панцире духа, о заградительной сети, о защите. Слабость и распущенность психической энергии делают человека жертвою внешних случайностей и становится человек сам виновником получаемых поражений. Ослабить дозор значит отдать себя во власть проходимца. Но разве и близкие люди не поносят друг друга? Потому нужен постоянный дозор и с близкими, и дальними. Мало испытанных друзей, на кого можно всецело положиться. Это условие требует еще большей осмотрительности. Об охране сущности своей подумаем. Нужен дозор, чтобы охранить свет от нападок мрака. (1954, 24А) Быть со мною всем сердцем всегда – задача, которая под силу лишь немногим. Большинство не выдерживает напряжения и отступает. Хрупкие оболочки свет удержать не могут. Вмещение качеств напряженного пламени не под силу обычному сознанию. Потому столько отходящих. Не раз приходилось наблюдать, как дары света, в обилии даваемые, вызывали обратные результаты. Потому говорю, не отягощайте слабосильных громадой доверия и обилием даров духа. Не выдержат и отвергнут, и отвергнув, вернутся во тьму. Ученик живет в свете учителя, обыватель во тьме внешней, которую светом считает, ибо не знает, что такое свет. Конечно, свет – это радость. Но знания нести нелегко среди тяжких и тесных условий земной жизни. Знание говорит о свободе, но плотный мир – цепи для духа. Много мужества надо, чтобы в темнице земных ограничений свободу от них утвердить. Крайний полюс ограничения духа в материи служит, по закону противоположностей, отправной точкой пути, ведущего к освобождению от власти ее. Сама сущность жизни плотной восстает и противодействует утверждению огненной свободы. Отсюда явление неизбежной упорной борьбы и победы. Незнающий может успокоиться и примириться с незнанием своим, но крыльями духа коснувшийся света, покоя уже не знает, ибо коснулось его дыхание вечности. Отсюда вечная тоска по огненной, свободной, надземной родине духа, откуда пришел. Говорю, сынов света чары земли не удовлетворить, не насытить не могут, ибо они от огня, а огонь с землею не сочетается. Так в жизни земной обречены они на вечное искание и устремление к тому, что недостижимо на земле. Но, дети мои устремленные, знайте, что недостижимо здесь, там яро осуществляется. Самые смелые, самые дерзновенные мысли и желания ваши будут насыщены и осуществлены там, в сияющем пространстве света, где возможно все. Говорю об условиях тонких, и мире светящейся пластической материи, подчиненной духу. Эволюция длительна, ибо ее цель – преображение плотной материи в утонченную и подвижную, одухотворение и разрешение земного в духовное. Чтобы этой цели достичь, Земля и человечество должны пройти 7 больших кругов и завершить великий цикл. Путь Толок. И микрокосм человеческий является ареной этого постоянного преображения плотного в тонкое, поднимая и увлекая за собою преображаемую им Землю. Планета связана с микрокосмом человеческим неразрывными узами связи. Микрокосм человека, пропуская через сферу свою элементы земные и энергии Земли, в этом длительном и постоянном процессе все время их утончает и одухотворяет. Материя, протекшая в течение даже одной жизни через микрокосм подвижника или святого, одухотворяется тоньше и быстрее, чем при прохождении ее через сферу и оболочки обычного человека. Но даже и обычный человек в какой-то степени служит этой же цели. И не только человек, но все формы растительного и животного царств. Все развивают и утончают тело Земли, пропуская через себя ее элементы и сброшенными оболочками своими, строя, создавая и обогащая плотную структуру планеты. Это затрагивает и касается всех планов, и каждый план обогащается в зависимости от ступени эволюции, достигнутой данной формы. Конечно, человек, как форма жизни наивысшая, больше всех и приносит на алтарь преображения плотной материи Земли в более тонкую. Тучная почва, служащая подножием богатой растительности, создана из сброшенных оболочек растений и их телами обогащена. И каменный уголь, и нефть, и известковые отложения, и многие другие наслоения прошлого созданы оболочками умерших организмов. Особенно подвижен и заметен этот процесс в мире ментальном или мире мысли, когда материя мысли течет, трансформируясь через сознание человека и наполняет собою и составляет содержание невидимых миров различных градаций. Человек есть трансформатор для Земли, энергии земных и энергии космических формы, идущие на построение плотных и тонких тел нашей планеты. Старое вечно преображается в новое, более высокое и более утонченное. Человек служит преображению Земли. Новое небо и новая Земля обусловлены непреложно законами эволюции. Микрокосм человеческий есть этот трансформатор огненный, вечно находящийся в работе на всех трех планах – физическом, астральном и ментальном. Человек этот процесс проводит сознательно, стремясь дать продукцию своей психобатареи высшего качества. Утончая свои мысли, чувства и тело, утончает все три потока материи, текущие через его микрокосм, ускоряя тем самым процесс эволюции Земли и земного человечества. Владыки служат на преображение мира. Этой же цели служат и все идущие за ними сознательно. Разница лишь в том, что люди обычные трудятся как рабы. Знающие же трудятся сознательно и свободно. И орудием или инструментом служит им чудесный, сложный, изумительный аппарат микрокосма человека со всеми неисчерпаемыми возможностями его постоянно раскрывающегося огненного потенциала. Огненное будущее человека велико и несоизмеримо с той временной формой его выражения, в которой он проявлен в данный момент. Велик свет впереди и несравним свет будущего с тьмой настоящего. 1954, 25А. В духе оправдания. Дух над всем. Темница плоти временна, но полезна, чтобы свободы достичь. Через погружение в материю и соприкосновение с ней, власть над ней приобретается. И прежде всего, внутри своего собственного микрокосма. Свобода есть первородное состояние духа. Погружаясь в его глубины – От власти материи освобождаемся. Свобода в духе, но не в теле. Будучи в теле, эту свободу можно осознать. Творческое воображение есть крылья духу. Оно не ограничено пределами и возможностями плоти. Оно над нею царит. Пластическая материя высших миров подчиняется творческой силе воображения и принимает формы по велению воли. Это и есть царство духа, где он неограниченный властелин. И там дух строит царство свое, не связанной материей плотной. Но чтобы строить, надо знать, чего хочет дух. И надо, чтобы формы, создаваемые, удовлетворяли принципу красоты. Иначе будет не строительство светлое, но безобразие. Потому нужно воспитание и духа, и сердца. Мы на красоте строим. Строителями светлыми зовем светлых духов. Земля – это та школа, где учится дух различать добро и зло, чтобы в надземных мирах строительство было от света. Там дух строит мыслью, потому здесь забота о мысли. Мысль света создает светлые прекрасные формы. Но что же творит мысль тьмы? Обережемся от мышления темного, ибо им создаем себе темницу свою не только здесь на земле, но и там, в пространствах надземных. Тяжка и инертна материя плотного мира, но в духе можно устремиться и коснуться меня за пределами плотных ограничений. И будучи здесь на земле, можно учиться жить духом и в духе, преодолевая ограничения плотного мира. Не допустим ни связывать и ни привязывать себя к нему. Мыслями и чувствами можно всегда выйти из его сферы. Для этого дано сердце, как орган надземного мира. Владыка хочет жизнь духа усилить и обогатить новыми возможностями. Кто живет духом и в духе, над ограничениями плотного мира поднимается. Иные думают, что свобода заключается в том, чтобы удовлетворять свои желания. Но не насытен астрал, и одно исполненное желание влечет за собой десяток других, и так без конца. Свобода духа заключается в освобождении от желаний, то есть от тех цепей или притяжений, которые удерживают дух в магнитном поле сфер плотных, не позволяя ему подниматься. Нити притяжения можно перерезать сознательно. Иной раз тяжкие условия жизни даются для того, чтобы легче было от нее отвратиться. Если дух не связан с земным, он легче тяготеет кверху. Свобода в сознании, но не вовне. Раб может занимать царский престол или мастить дорогу, рабство духа с собою нося. Потому лучше быть свободным в духе, независимо от той очередной роли в жизни, которую дала карма. Именно можно исполнять свою роль, оставаясь в духе свободным. Свобода не в теле, но в духе. Это надо понять.